Исторический календарь.
26 июля 1951 года при раскопках древнего района Новгорода Великого была обнаружена первая берестяная грамота. Ее нашла новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп подработать во время отпуска по беременности. Организатор экспедиции, археолог Артемий Арцеховский, на несколько минут даже потерял дар речи. А потом воскликнул: «Премия 100 рублей! Я этого ждал 20 лет!» В честь этой находки 26 июля в Новгороде отмечается ежегодный праздник – День берестяной грамоты. Первая обнаруженная грамота была датирована XI веком и содержала перечень феодальных повинностей. К настоящему времени таких писем XI-XV веков, процарапанных на березовой коре, обнаружено уже более 1100 в Новгороде, Смоленске, Старой Руси, Торжке, Пскове, Твери. Эти находки не только ценные исторические источники, они еще и опровергают советский идеологический штамп о безграмотности Руси. Большинство грамот – это частные письма, которые писали даже люди низших социальных слоев и женщины. В одном из таких писем жена дает указание мужу: «Сделай то, купи это». Ну, совсем как в нынешние времена. Найдено даже любовное письмо девушки XI века, в котором она пеняет возлюбленному, что тот не пришел на свидание. По мнению историков, упадок грамотности среди простонародья начался со времен Петра I, когда крестьянство было окончательно закрепощено. Кстати, миф о дореволюционной безграмотности народа тоже сильно преувеличен. Еще Чехов о переписи населения на Сахалине писал: «Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: знаешь ли грамоте? Я же спрашивал так: умеешь ли писать? И это спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие, но умеющие читать, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые прикидываются невеждами. Где уж нам, какая наша грамота? Народ мы темный, одно слово – мужики». И лишь при повторении вопроса говорят: «Умею читать по-печатному». 29 июля 1919 года в бою с белоказаками погиб Анатолий Железняков, более известный под именем «Матрос Железняк». В 1936 году о нем была даже написана песня композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Голодным. «В степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, заросшим бурьяном, матрос-железняк-партизан». Песня, конечно, так себе. К тому же в ней сразу несколько неточностей и нелепостей. Реальный Анатолий Железняков погиб не в партизанском отряде и не под Херсоном. Похоронен, вопреки песне, не под курганом, заросшим бурьяном, а в Москве. Да и с махновцами он тоже не воевал. А далее в этой песне совсем уж непонятное. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Что это? Географический кретинизм? Неумение читать топографические карты? Непонятно. Промашка-то вышла аж на 150 километров. Вот такая загогулина выходит. Но главное в другом. Эта песня говорит о том, что матрос-железняк успешно прошел процесс советской канонизации. Ему ставили по стране памятники, называли улицы, в Великой Отечественной войне сражался бронепоезд под названием «Анатолий Железняков». Во время Октябрьской революции Железняк во главе отряда моряков штурмовал Зимний дворец, потом возглавлял караул Таврического дворца, где прошло первое и последнее заседание учредительного собрания. Тогда Железняк и произнес свою каноническую фразу: «Прошу прекратить заседание, караул устал». Так большевики разогнали учредительное собрание. Собственно, с этого и началась гражданская война. Но с другой стороны, Анатолия Железнякова, анархиста и красного командира, те же большевики вполне могли и расстрелять. Он был неуправляемым, не подчинялся командирам, игнорировал их приказы. А что касается оценки личности Железнякова или Савенкова, Махно, Котовского, Блюмкина, ими им легион. Всегда в смутные времена появляются такие люди, как море, когда на нем начинается шторм, выносит на берег большое количество пены. Так и люди, подобные Железнякову, это пена. И если вы вдруг замечаете, что такой пены очень много, знайте, что это верный признак того, что вновь грядут смутные ураганные времена. 26 июля 1971 года на советские экраны вышел легендарный фильм «Офицеры», вошедший в золотой фонд отечественного кинематографа. Известно, что с инициативой создания этой картины как повести о нелегкой судьбе офицерских жен выступил тогдашний министр обороны СССР Андрей Антонович Гречко. Но фильм получился гораздо шире, став героической летописью жизни трех поколений русских офицеров. Кстати, главные слова фильма «Есть такая профессия – родину защищать» были сказаны именно Гречко. Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье, Твери, Севастополе и Ашхабаде. Картина в прокате собрала свыше 53 миллионов зрителей. А поначалу Георгий Юматов, который сам прошел войну, думал, что картина обречена на провал. Роль Трофимова ему поначалу показалась поверхностной. 26 июля 1826 года в Валенсии был казнен учитель Каэтана Риполь, последняя официальная жертва Инквизиции. Трибунал объявил его еретиком, отлучил от церкви и 2 года принуждал покаяться в ереси. Учителя обвиняли в том, что он запрещал школьникам посещать церковь. Хотя в молодости Каэтана был священником, однако после оккупации Испании Наполеоном он отказался от сана и пошел в инсургенты. Был взят в плен, сидел во Франции, где насквозь пропитался трудами просветителей, особенно Жана Жака Руссо. На допросах трибунала Риполь заявлял, что верит в Бога, но не считает себя католиком и отрицает за инквизицией право судить его. Не добившись успеха, инквизиторы передали его дело королевскому суду. Светские судьи объявили Риполя упорствующим и злобствующим еретиком, конфисковали имущество и приговорили к повешению. После казни было устроено символическое сожжение еретика. Труп Риполя был брошен в бочку, разрисованную языками пламени, и в таком виде он был захоронен на неосвященной земле. Казнь учителя вызвала возмущение во всем мире, и испанский король в 1834 году упразднил инквизиционный трибунал. Кстати, инквизиторы первыми стали составлять протоколы допросов в том виде, в каком ныне понимаются документы следствия. А еще инквизиция пыталась в первую очередь установить причинно-следственные связи, и основной упор в расследовании делался не на совершенные преступления, а на их первопричину. И, конечно, у средневековой инквизиции, несмотря на всю жестокость, не обходилось без нелепых курьезов. Например, главным признаком, по которому инквизиторы определяли, является ли женщина ведьмой, был ее вес. Считалось, что ведьмы используют для полетов метлу, а она имеет ограниченную грузоподъемность. Инквизиторы каким-то особым образом вычислили, что больше 50 килограммов метла поднять не может. Поэтому подозреваемых в колдовстве взвешивали. И если вес женщины был выше 50 кило, то в некоторых случаях ей выдавали специальный сертификат. Дескать, она не ведьма. А еще инквизиторы умудрялись находить некие тайные символы в расположении родинок на теле женщины. Да и женская красота тоже почиталась дьявольской уловкой. В общем, получается, что инквизиторы были неравнодушны особенно к женщинам. Сразу вспоминается Гоголь. Мать кузнеца Вакулы так умела причаровывать к себе самых степенных казаков, что к ней хаживал и Голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дьячихи не было дома, и казак Корний Чуб, и казак Касьян Звербыгус. И к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. А пойдет ли бывало Солоха в праздник в церковь, нарядится и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уж верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. А голова гладил усы и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба, черт баба!»